Урок 9. Послужить и спасти. Памятный стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд». Книга пророка Исаии, 42 глава, 1 стих. Многие считают добродетелью посетить места, связанные с земной жизнью Христа. Ходить, где Он ходил, увидеть озеро, на берегу которого Он учил, горы и долины, на которых часто покоился Его взор. Но для того, чтобы следовать по стопам Иисуса, нам вовсе не нужно отправляться в Назарет, в Капернаум или Вифанию. Мы обнаружим Его присутствие у постели больного, в бедной лачуге на многолюдных улицах больших городов, в любом месте, где люди нуждаются в утешении. Совершая поступки по примеру Иисуса в Его земной жизни, мы следуем по Его стопам. Исаия говорил об отроке Господа с миссией милосердия, которая представлена так: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во тьме, из темницы». В нашем уроке мы рассмотрим, кто же этот раб и что он совершает.
Воскресенье, 21 февраля. Народ – раб. Прочитайте 41 главу, 8 текст книги пророка Исаии.
«О Израиль, ты слуга мой, ты Яков, коего избрал я, потомство Авраама, друга моего».
42 главу, 1 текст книги пророка Исаии.
«Вот слуга мой, я его опора, он мой избранник и моя отрада. Ниспошлю дух мой на него, и он правосудие водворит в народах».
Бог заявляет: «Израиль, раб мой, слуга мой». Кто же этот второй раб? Может, это Израиль, Иаков, прародитель израильтян? Или это народ израильский? Или, может быть, Мессия, Христос, упоминаемый в Новом Завете как Иисус? У Исаии есть два вида упоминания о рабе, которые встречаются в главах с 41 по 53 книги пророка Исаии. Один раб назван Израиль или Иаков, как в 41 главе, 44 и 45 книги Исаии. Поскольку Бог обращается к Израилю и Иакову в настоящем времени, значит, под рабом подразумевается произошедший от Иакова народ. Это подтверждается фактом, что искупление раба Иакова совершается, когда он выходит из Вавилона. В других текстах, например, если взять 42 главу книги пророка Исаии, 50, 52, 53, Божий раб не назван по имени. Когда он впервые упоминается в 42 главе, первом тексте книги Исаии, не сразу понятно, кто это. Однако, когда Исаия продолжает описывать его в дальнейшем, становится ясно, что он восстанавливает колено Израиля для Бога и умирает как жертва за грешников. Поэтому он не может быть тем же рабом, что и народ. Итак, Исаия говорит о двух Божьих рабах. Один — это обобщенный образ народа, а другой — отдельная личность. Прочитайте отрывок из книги Исаия, 41 глава, с 8 по 20 текст.
«О Израиль, ты слуга мой, ты Иаков, коего избрал я, потомство Авраама, друга моего. Собрал я тебя со всех концов земли, призвал из дальних даже краев. Сказал: ты слуга мой, не отверг я тебя, а избрал. Не бойся, я с тобой, ничего не страшись, ибо я Бог твой. Я придам тебе силы, помогу тебе, поддержит тебя праведная рука моя. Стыд и срам покроют всех тех, в ком ярость против тебя кипела. В ничто обратятся враги твои, погибнут припирающиеся с тобой. Станешь искать их, но не найдешь никого из враждовавших с тобой. Сгинут все, кто с тобой воевал, в ничто обратятся. Я Господь Бог твой, держу тебя за руку и говорю: ничего не бойся, я помогу тебе. Не бойся, как немал ты и жалок, Иаков, племя Израиля. Я помогу тебе, говорит Господь, избавитель твой, святой Бог Израилев. Я уподоблю тебя молотильным салазкам, новым, со множеством зубьев острых. Размолотишь ты ими горы в крошево и сомнешь любые холмы, как солому. Ты провеешь их, и ветер их взметет, мощный вихрь разнесет по земле. И тогда ты о Господе возликуешь, святым Богом Израиля будешь хвалиться. Бедные, нищие ищут воды, нет ее. Пересохли от жажды языки их. Но я, Господь, им отвечу, я, Бог Израиля, их не оставлю. С голых скал пролью я потоки, и в долинах зажурчат ручьи, обращу в пустыню полноводное озеро, орошу иссохшую землю источниками. Насажу в пустыне кедр и акацию, мирт и оливу. Будут рядом расти в степи кипарис, платан и сосна, и увидят все и узнают, задумаются и поймут, что соделало все это рука Господня. Святой Бог Израиля все сие сотворил.
Какова роль раба народа? Бог заверяет Израиль, что он по-прежнему является Божьим рабом. «Ты мой раб. Я избрал тебя и не отвергну тебя». Затем Господь дает Израилю одно из самых величественных обетований в Библии. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Здесь и в следующих текстах очевидна одна из основных ролей Израиля – доверять истинному Богу, что он спасет свой народ, чего не делал царь Ахаз. Не верить в других богов и их образы, как это делают языческие народы. Прочитайте книгу Исаии, 41 главу, 14 текст.
«Не бойся, как немал ты и жалок, Иаков, племя Израиля, я помогу тебе, говорит Господь, избавитель твой, святой Бог Израилев».
Господь называет народ червем. Что он хочет этим сказать? Прочитайте весь текст, чтобы найти более полный ответ. Чему это должно научить нас относительно нашей потребности всецело полагаться на Господа?
Понедельник, 22 февраля. Безымянный раб. Прочитайте книгу пророка Исаии, 42 глава, с 1 по 7 стих.
«Вот слуга мой, я его опора. Он мой избранник и моя отрада. Ниспошлю дух мой на него, и он правосудие водворит в народах. Не позволит себе крика, голоса своего не повысит, на городских улицах его не услышать. Надломленную тростинку не переломит он, тлеющий фитиль не погасит. Воистину утвердит он правосудие. Не ослабеет он и не изнеможет, покуда не водворит на земле правосудие. Ждут побережья наставлений его. Так говорит Господь Бог, тот, кто создал небеса и распростер их, кто землю раскинул и произрастил на ней все сущее, даровавший дыхание живущим на ней и дух всякому, кто ходит по ней. Я, Господь, призвал тебя ради торжества правды. Буду держать тебя за руку и уберегать тебя. Ты будешь заветом моим для народа, светочем для племен, чтобы открыть глаза слепым, вывести узников из тюрьмы, во тьме живущих из темницы».
Каковы роли и характер безымянного Божьего раба, которого Бог избирает и на которого изливает свой дух? Выберите наилучший ответ или комбинацию ответов. Первый. Он обеспечивает справедливость народам. Второй. Он осуществляет свои цели тихо и мирно, но успешно. Третий. Он учитель. Четвертый. Он служит заветом между Богом и народом. Пятый. Он дает свет, надежду, исцеляя слепых и освобождая узников. Шестой. Все вышеперечисленное. Прочитайте книгу пророка Исаии, 11 глава.
«Но из корня срубленного древа Иисея взойдет молодой побег, От самого корня его произрастет новая ветвь плодоносящая. И пребудет на нем дух Господень, дух мудрости и разумения, благоразумия и силы, дух познания и страха Господня. Обретет он отраду в благоговении пред Господом. Судить он будет не по наружности, и решение будет выносить не по слухам. Бедняков справедливо рассудит, и дела обездоленных решит беспристрастно. Словом своим он поразит землю, подобно жезлу железному будет оно. Дыханием уст своих он убьет нечестивца. Правдой он припояшется, верность будет поясом на бедрах его. Тогда волк будет жить близ ягненка. Рядом лягут барс и козленок, друг подле друга будут теленок и лев. И тучный скот, а дитя малое поведет их на пастбище. Медведица и корова пастись станут вместе. Бок о бок их детеныши лягут, и лев питаться будет соломой, словно бык. Ребенок сможет играть у самой норы змеиной, и даже в гнездо гадюки запустит руку малыш. И на всей горе моей святой никого уже не разорят и не обидят. Ибо познание Господа наполнит землю, как воды наполняют море. В тот день корень Иисея станет знаменем для народов. Племена к нему устремятся, и обитель его прославлена будет. Вновь в день тот прострет руку свою владыка Господь, чтобы возвратить остаток народа своего, сохранившийся еще в Ассирии и Египте, в Патросе, в Куше и в Эламе, в Вавилонии, в Хамаре и на землях прибрежных. Тогда поднимет он знамя для всех народов, соберет изгнанников Израиля, беженок Иудеи с четырех сторон света. Иссякнет зависть Ефрема, истреблены будут притеснители в Иудее. Ефрем не будет завидовать Иудее, Иудея перестанет враждовать с Ефремом. На плечах филистимлян устремится она на запад и вместе с ними разорит сынов Востока. На Эдом и Моав наложат руки и покорят аммонитян. Уничтожит Господь залив моря египетского, прострет руку над Ефратом, дохнет жаром и разделит его на семь ручьев, так что будут переходить их, не разуваясь. И проложен будет путь для остатка народа его, который в Ассирии сохранится, как было то прежде с Израилем в день исхода его из Египта.
Как роль и характер этого раба можно сравнить с ролью и характером отрасли от корня Иисеева, на которой также почивает Дух Господень. Как и в Исаии 42 главе, правитель из рода Давидова в Исаии 11 главе действует в согласии с Богом, обеспечивая справедливость и освобождение угнетенным, а также открывая мудрость и знание Бога. Мы обнаруживаем, что отрасль и корень Иисеев – это Мессия, божественный младенец, о котором сообщается в Исаии 9 главе 6 и 7 стихе. Он приносит мир престолу Давида и его царству, укрепляя их судом и правдою. Раб в Исаии 42 главе – это явно Мессия. Прочитайте книгу пророка Исаии 42 глава с 1 по 7 стих.
«Вот слуга мой, я его опора, он мой избранник и моя отрада. Ниспошлю дух мой на него, и он правосудие водворит в народах. Не позволит себе крика, голоса своего не повысит, на городских улицах его не услышать. Надломленную тростинку не переломит он, тлеющий фитиль не погасит. Воистину утвердит он правосудие. Не ослабеет он и не изнеможет, покуда не водворит на земле правосудие. Ждут побережья наставлений его. Так говорит Господь Бог, тот, кто создал небеса и распростер их, кто землю раскинул и произрастил на ней все сущее, даровавший дыхание живущим на ней и дух всякому, кто ходит по ней. Я, Господь, призвал тебя ради торжества правды. Буду держать тебя за руку и уберегать тебя. Ты будешь заветом моим для народа, светочем для племен, чтобы открыть глаза слепым, вывести узников из тюрьмы, во тьме живущих из темницы».
Как Новый Завет описывает раба, который производит суд поистине? Глава 12 Евангелия от Матфея цитирует 42 главу Исаии и применяет этот отрывок к мирному, исцеляющему служению Иисуса, возлюбленного Сына Божьего, в котором Его благоволение. Иисус — тот, чье служение восстанавливает отношения завета между Богом и Его народом. Иисус и Его ученики восстанавливали справедливость для людей, избавляя их от страданий, незнания Бога и рабства злых духов, в которые они попали под гнетом сатаны. Иисус умер, чтобы утвердить Новый Завет и восстановить справедливость для мира путем изгнания сатаны, который присвоил себе положение князя мира сего. Прочитайте книгу пророка Исаии, 42 глава, с 1 по 4 стих.
«Вот слуга мой, я его опора, он мой избранник и моя отрада. Ниспошлю дух мой на него, и он правосудие водворит в народах. Не позволит себе крика, голоса своего не повысит, на городских улицах его не услышать. Надломленную тростинку не переломит он, тлеющий фитиль не погасит. Воистину утвердит он правосудие. Не ослабеет он и не изнеможет, покуда не водворит на земле правосудие. Ждут побережья наставлений его».
Поразмышляйте о жизни Иисуса, как в Его служении исполнилось это пророчество. Какие уроки мы можем извлечь для себя относительно нашего служения другим?
Вторник, 23 февраля. Персидский Мессия. Прочитайте отрывок, который записан в книге Исаия, 44 главе, с 26 текста по 45 главу, 6 текст.
«Я исполняю слово слуги моего, совершаю сказанное вестниками его. Я говорю, что Иерусалим будет вновь заселен, а города Иудеи отстроены и развалины восстановлены. Прикажу я бездне моря, и она пересохнет. Повелю рекам, и иссякнут они. Пастырем своим назову я Кира, он исполнит волю мою, скажет об Иерусалиме. Отстройте город, о храме заложите его основание. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, которого держит он за руку, чтобы народы покорять ему. Обезоружить перед ним царей, открывать врата, которые впредь не будут затворяться. Я сам пойду впереди тебя, смирю гордых, разобью бронзовые ворота, сокрушу железные запоры. Я отдам тебе потаенные сокровища и богатства, хранимые во тьме, чтобы ты понял, что я Господь, Бог Израиля, и это я зову тебя по имени. Ради слуги моего Иакова, ради избранника моего Израиля, я обращусь к тебе по имени, не знающему меня, оказываю честь. Я Господь, и другого нет, нет Бога, кроме меня. Это я облекаю тебя силой, хоть ты и не знаешь меня. Да знают люди от востока до запада, что я Господь, и нет Бога, кроме меня».
Какое ошеломляющее пророчество содержится в данном тексте? Служение Исаии длилось приблизительно в период с 745 по 685 годы до Рождества Христова. После упоминания завоевателя с востока и севера, подразумевая, что это добрая весть для Иерусалима, Исаия предсказал появление на мировой арене Кира, точно назвав его имя и описав его действия. Кир действительно пришел с северо-востока от Вавилона и завоевал его в 539 году до нашей эры. Он действительно служил Богу, освободив евреев от вавилонского плена. И он действительно разрешил восстановить храм в Иерусалиме. Рассмотрим это пророчество во временной перспективе. Так как прошло около 146 лет со времени смерти Исаии до падения Вавилона, можно сказать, что его пророчество на полтора века опередило его время. Это настолько же невообразимо, как если бы Джордж Вашингтон предсказал, что генерал по имени Дуайт Эйзенхауэр будет руководить вторым фронтом по освобождению Европы от фашизма в 1945 году. Поскольку деяния Кира основательно подтверждены множеством древних источников, включая вавилонские летописи, его собственное сообщение на цилиндре Кира и свидетельство Библии, точность исполнения пророчества Исаии вне всяких сомнений. Это подтверждает веру Божьих детей в то, что истинные пророки получают точные предсказания от Господа, который знает будущее. Прочитайте книгу Исаии, 45 главу, 1 текст.
«Так говорит Господь помазаннику своему Киру, которого держит он за руку, чтобы народы покорять ему, обезоружить перед ним царей, открывать врата, которые впредь не будут затворяться».
Почему Бог называет Кира своим помазанником? В этом тексте используется еврейское слово «машех» — «помазанник», от которого происходит русское слово «мессия». В других местах Ветхого Завета это слово употребляется при упоминании помазанного первосвященника, также помазанного израильского царя и будущего идеального царя и избавителя из рода Давида. Для Исаии Кир был будущим царем, посланным Богом для избавления его народа. Но он был необычным мессией, поскольку не был израильтянином. Он совершит нечто из того, что должен совершить мессия. Например, поразит Божьих врагов и освободит Божий народ из плена. Однако Кир не мог быть тем же мессией, ибо не происходил из рода Давида. Передавая предсказание Кире, Бог доказал, что он — единственный реально существующий Бог. Он единственный знает будущее. Он также обратился к Киру. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев». Подумайте о других точно исполнившихся пророчествах, например, о царствах во второй главе книги Даниила или же из седьмой главы этой же книги. Прочитайте отрывок, записанный в книге Даниила, 9 главе, с 24 по 27 текст.
«70 седмиц определены для твоего народа и твоего святого города, чтобы покончить с преступлениями, грехам положить конец, искупить вину, праведность утвердить навеки, чтобы скрепить печатью пророчества и видения и совершить помазание святая святых. Знай это и пойми правильно. Со времени указа о восстановлении Иерусалима до явления помазанника, вождя, пройдет 7 седмиц и 62 седмицы. Город будет вновь построен, и площади, и ров восстановлены будут. Но это будут времена тяжкие. А по окончании 62 седмиц помазанник, покинутый всеми, будет предан смерти. И народ грядущего вождя разрушит город и святилище. Конец его будет, как во времена потопа, и уготованные им беды не прекратятся до конца войны. Во время последней седмицы он утвердит завет для многих, и в середине той седмицы положит конец приношениям и жертвам, и вместо приношений на крыле святилища будет мерзость запустения, до тех пор, пока разорителя города не постигнет уготованная ему участь».
Какую надежду дают нам эти пророчества?
Среда, 24 февраля. Надежда, данная заблаговременно. Тот факт, что Исаия записал точное предсказание о Кире, назвав его по имени, вызывает несогласие у людей, которые не верят, что пророки получают предсказания от Бога. Они утверждают, другой пророк, которого условно называют Второй Исаией, живший во времена Кира, написал главы с 40 по 66 этой книги. Таким образом, книгу Исаии перепиливают надвое. Традиционно принято считать, что такая участь постигла самого пророка. Отдельные ученые выделяют и третью часть в главах 56 по 66, Трита Исаию. Однако нет никаких исторических свидетельств о существовании Второй Исаии. Если бы он действительно существовал, было бы страшно, что Библия не упоминает о нем, ибо его весть крайне важна, а его литературное мастерство феноменально. Даже самые древние библейские манускрипты, свитки книг Исаии из Кумрана, не отмечены каким-либо разрывом между 39 и 40 главами, что свидетельствовало бы о новом авторе. Основная весть Исаии последовательна на протяжении всей книги. Верьте истинному Богу, включая его Мессию-Избавителя, а не другим богам и силам. Ученые правильно подчеркивают сдвиг фокуса с ассирийского периода в Исаии с 1 главы по 39, на вавилонский период в 40 и в последующих главах. Но мы обнаружили, что главы 13, 14 и 39 уже предвидят вавилонское пленение. Правда, в Исаии с 1 по 39 главу подчеркивается суд, а в Исаии с 40 по 66 – утешение. Но в ранних главах божественное утешение и заверение также встречаются часто, а в более поздних, например, в Исаии 42 главе с 18 по 25 стих, 43 главе с 22 по 28 стих и 48 главе с 1 по 11 стих, говорится о Божьем суде над Иудеей за то, что народ оставил Господа. Фактически предсказания Исаии о будущем утешении одновременно намекают на страдания. Прочитайте книгу Левит, 26 глава, с 40 по 45 стих.
«Однако, когда осознают они свое беззаконие и отцов своих прегрешения, их вероломство и враждебность ко мне, побудившие меня стать их противником и изгнать их в землю их врагов, если произойдет такое, что смиренными станут необрезанные их сердца, и они возжелают восстановить утраченное в их жизни из-за грехов их тяжких, вот тогда я покажу им, что помню про завет мой с Иаковом. И завет с Исааком и с Авраамом завет. Про землю я вспомню. Ведь земля будет ими оставлена, дабы насладиться ей субботним покоем, оказавшись пустующей после их удаления. А они должны будут восполнить утраченное из-за своих беззаконий, из-за того, что предписаниями моими пренебрегали и установления мои отвергали. Но даже когда они будут жить в земле врагов своих, не пренебрегу ими и не отвергну их окончательно, и уничтожить их не захочу. Не расторгну завет свой с ними, потому что я Господь их Бог. Ради них я вспомню завет мой с их предками, коих я из Египта на виду у народов других вывел, чтобы стать для них Богом. Я Господь».
Хотя нацию действительно постигло ужасное бедствие из-за грехов народа, некоторые не теряли надежды. Они крепко держались за Божьи обетования, такие как в Левит, 26 главе, 40 по 45 стих. Поставьте себя на место тех евреев, которые остались живы после поражения Вавилона. Какую надежду можно найти в прочитанных текстах? Какие духовные принципы содержатся в этих словах? Что Господь говорит здесь Израилю? Как те же принципы работают в нашей жизни?
Четверг, 25 февраля. Страдающий раб. Прочитайте книгу Исаии, 49 главу, с 1 по 12 текст.
«Слушайте меня, побережья, внимайте, далекие народы. От самого рождения призвал меня Господь, еще во чреве матери мне имя дал. Он острому мечу язык мой уподобил, в тени руки своей укрыл меня, отточенной стрелой соделал, хранил меня в своем колчане. Сказал он мне: Израиль, ты мой слуга, и слава моя явится в тебе. А мне-то думалось, напрасно я изнурял себя, растрачивая силу попусту без пользы. Но нет, Господь мой справедливый судья, мой Бог вознаградит меня. Теперь говорит Господь, от чрева матери меня взрастивший как своего слугу, чтобы вернул я вновь к нему Иакова, и вновь собрался у него Израиль. В почете я у Господа, и сила моя в Боге моем. Он мне сказал: мало того, что будешь ты моим слугою, который возродит племена Иакова и вернет тех, кто уцелел в Израиле, станешь ты еще и светочем другим народам, чтобы по всей земле спасение мое свершилось. Так говорит Господь, Избавитель Израиля, Святой Бог его. Обращается он к тому, кого презирают, кого хулят народы, кто под пятой в рабах у властелинов. Тебя завидев, вставать будут и цари, и до земли кланятся князья. Потому что Господом ты избран, тем, кто неизменно верен, святым Богом Израилевым избран ты. Так говорит Господь: в благое время я услышу тебя и в день спасения помогу тебе, «Сберегу тебя и впредь сделаю тебя заветом для народа, чтобы восстановил ты страну и вернул ей владения разоренные, чтобы узникам сказал: «Выходите, сидящим во тьме, покажитесь». Вдоль дорог стада их пастись будут, холмы все их пастбищем станут, ни голодать не будут, ни жаждой томиться, солнечный зной не поразит их боли, ибо всемилостивый поведет их, прямо к родникам направит. В горах моих путь их устрою, на высоте проложу дороги, и придут сюда издалека, кто с севера, кто с запада, а иные из страны Синим».
Кто этот Божий раб? Бог призывает его и называет по имени еще до рождения, делает уста его как острый меч и прославится в нем. Бог использует этого раба, чтобы вернуть к себе народ израильский, чтобы он был светом спасения и заветом для всего мира, а также освободил узников. Здесь мы находим множество параллелей между описанием в данной главе и 42 главе книги пророка Исаии, откуда узнаем, что этот раб — Мессия. Новый Завет описывает Иисуса Христа при первом и втором пришествии качествами этого раба. Прочитайте книгу пророка Исаии, 49 главу, 3 текст.
«Сказал он мне: Израиль, ты мой слуга, и слава моя явится в тебе».
Если этот раб — Мессия, почему Бог называет его здесь Израиль? Ранее мы обнаружили, что в этой части книги встречается упоминание о Божьем рабе Израиле и Иакове, относящееся к народу. Но здесь имя Израиль, без параллельного упоминания имени Иаков, относится к рабу как отдельной личности, которая обращает Божий народ к Господу. Этот раб стал идеальным воплощением или же представителем народа, чье падение скомпрометировало употребление им имени Израиль. Прочитайте Исаию 49 главу, 4 и 7 тексты.
«А мне-то думалось, напрасно я изнырял себя, растрачивая силы попусту без пользы. Но нет, Господь мой справедливый судья, мой Бог вознаградит меня. Так говорит Господь, Избавитель Израиля, Святой Бог его. Обращается он к тому, кого презирают, кого хулят народы, кто под пятой в рабах у властелинов. Тебя завидев, вставать будут и цари, и до земли кланятся князья. Потому что Господом ты избран, тем, кто неизменно верен, святым Богом Израилевым избран ты».
Какой новый элемент появляется в пророчестве о рабе? Здесь мы встречаем первый намек, что миссия раба будет трудной. Он сетует: «Напрасно я изнурял себя, растрачивая силы попусту, без пользы». Что эхом откликается в Даниила 9 главе 26 тексте. «Предан будет смерти Христос, и не будет. Однако он хватается за веру. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». Алек Матиор замечает: таким образом, Исаия предвидел появление раба, облеченного человеческой природой, который был подвержен испытаниям, как и мы, и доказал, что он — автор и совершитель пути веры, настоящей личной веры, обладая которой человек может сказать: Боже мой», когда кажется, что Бог оставил. Текст из 49 главы Исаии поражает. Господь говорит рабу, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов: «Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израиля, который избрал тебя». Поразмышляйте над служением Христа. Разве у него не было причин для разочарования в своем служении? И все же он остался верным, несмотря на внешние обстоятельства. Какой урок мы можем почерпнуть для себя, чтобы поступать так же в любых ситуациях?
Пятница, 26 февраля. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Желание веков» главу в Капернауме, страница с 252 по 261. описывающую, как Иисус исцелял и учил людей. Работа по приобретению душ требует величайшего такта и мудрости. Спаситель никогда не скрывал истину, но изрекал ее всегда с любовью. В своем общении с другими Иисус проявлял величайший такт. Он всегда был добрым и понимающим. От Христа никто не слышал грубости, никогда он не произносил без нужды резких слов, никогда не ранил понапрасну чувствительную душу. Искупитель не порицал человеческую слабость. Христос бесстрашно обличал лицемерие, неверие и беззаконие. Но слезы были в его голосе, когда он изрекал самые гневные свои упреки. Правда в его устах никогда не выглядела жестокой. Его голос всегда был исполнен глубокой нежности к человечеству. Каждая душа имела в его глазах огромную ценность. Он держал себя с божественным достоинством, однако склонялся в самом нежном сострадании и сочувствии перед каждым членом Божьей семьи. В каждом Христос видел человека, в спасении которого заключалась его миссия. Вопросы для обсуждения. Первый. Прочитайте в классе приведенную выше цитату Эллен Уайт о служении Христа людям. Обсудите изложенные в цитате принципы и то, насколько вы, как церковь, совместно воплощаете эти принципы. Второй. Знаете ли вы кого-то, кто является надломленной тростью или курящимся льном? Как вы можете помочь этому человеку, не надломив и не угасив его? Каким образом можно указать таким людям на Господа? Что практически вы предложили бы им сделать, дабы они получили исцеление и помощь? Третий. Предположение о еще одном авторе книги Исаии, 2 Исаии, проистекает из мнения, что люди не могут предсказывать будущее так, как это сделал Исаия. Какая серьезная проблема заключена в таком предположении и почему мы, как христиане, сразу должны отвергать его? Заключение. Для освобождения требуется освободитель. Божий раб народ должен был обрести свободу благодаря двум избавителям. Киру, отпустившему пленников из Вавилонского плена, и безымянному рабу, чья личность как Мессии ясно раскрывается при дальнейшем изучении Слова Божьего. Этот раб восстановит справедливость и приведет выживших в плену обратно к Богу.